Денис Иванов и Федор Новиков. Моделирование на UML. Первая ступень. Тема моделирования поведения. Лекция «Диаграмма деятельности». Лекцию читает Федор Новиков. Напомним, что диаграммы деятельности – это второе из основных средств описания поведения в UML. В UML-1 диаграммы деятельности определялись через диаграммы состояний. В UML-2 им придано независимое определение семантики. Но в любом случае диаграммы деятельности – это наследники блок-схем, пожалуй, самого старого из графических средств моделирования поведения. Именно поэтому область применения диаграмм деятельности достаточно широка. На диаграммах деятельности применяются основные сущности деятельности и основные отношения – переходы от одной деятельности к другой. Центральным для диаграмм деятельности является, естественно, понятие самой деятельности, которое следует рассматривать в противопоставлении с понятием действия. И то, и другое – это некая активность. Мы будем использовать такое собирательное название. Но действие мгновенно, атомарно, всегда завершается и не прерывается событиями. В противоположность действию деятельность не мгновенно продолжается определенное время, не атомарно, может иметь внутреннюю структуру, может прерываться событиями. Действие – это сложная вещь, которая иерархически построена из более простых. Самыми простыми, которые уже не подлежат дальнейшей детализации, являются элементарные деятельности, которые называются действиями. Как уже было сказано, диаграммы деятельности в UML-1 и в UML-2 определены немного по-разному, хотя в обоих случаях являются продолжением идеи блок-схем или граф-схем алгоритмов. Особенностью является то, что новое определение, которое появилось в UML-2, не вытеснило старое определение, которое имелось в UML-1. Они сосуществуют и применяются совместно очень часто. В одних случаях применяют нотацию диаграмм деятельности в стиле UML-1, и, может быть, даже в той же модели применяют нотацию диаграмм деятельности в стиле UML-2. Благо, они не противоречат друг другу. Поэтому мы сначала рассмотрим несколько примеров нотации UML-1, а потом несколько примеров нотации UML-2, иногда даже тех же самых примеров, чтобы сопоставить эти две нотации. В нотации UML-1 сами действия, ну или обозначения более сложных деятельностей, указываются в прямоугольниках со скругленными углами. А порядок, в котором выполняются деятельности, определяется с помощью так называемых узлов управления, которых определено 8. Черный кружок – это начало деятельности. Он обозначает, откуда начинается выполнение блок-схемы. Черный кружок, заключенный в окружность – это окончание деятельности. Здесь выполнение прекращается. Также имеются значки для обозначения разветвлений и слияний управления. Для этого используются привычные по блок-схемам ромбики. Одной из сильнейших сторон диаграмм деятельности в UML является нотация для задания параллельного выполнения ветвей деятельности, а также заимствованная из языка SDL нотация для указания отправки и приема сигнала с помощью таких фигурных флажков. Рассмотрим пример. Реализация варианта использования увольнения по собственному желанию. Здесь видны действия, которые выполняются в этом процессе, и указан их порядок. Такая нотация в стиле UML-1 очень близка к граф-схемам алгоритмов и одновременно очень близка скажем, к нотации, принятой в первых версиях языка моделирования бизнес-процессов BPMN. Именно поэтому она продолжает использоваться наряду с нотацией, принятой в UML2. В UML2 семантика диаграмм деятельности определяется через понятия, близкие к понятиям сетей Петри. Несколько упрощая, можно сказать так. Мыслится существование абстрактных конструкций, которые называются маркерами, маркер управления и маркер данных. И задаются правила того, как маркеры путешествуют по графу деятельности из одного узла в другой. Узлы управления перенаправляют маркеры в разные стороны, а узлы деятельности обрабатывают маркеры, поглощают одни и вырабатывают другие. Все это движение в целом задает семантику диаграммы деятельности. Узлы управления на диаграммах деятельности UML2 в общем те же самые, что и на диаграммах деятельности UML1. Несколько добавлений. Узел, похожий на лампочку в электротехнике, означает поглощение одного маркера, при этом остальные маркеры в других потоках управления продолжают свое движение. Узел, похожий на песочные часы, означает появление маркера в соответствии с сигналом таймера. Два других варианта просто являются синтаксической комбинацией ромбиков последовательных и последовательных линеек синхронизации. Рассмотрим пример. Это тот же самый пример увольнения сотрудника по собственному желанию, но выполненный в нотации UML2 со значительно большим числом подробностей. Если пример на эту тему в нотации UML1 был, в общем-то, не более чем описанием бизнес-процесса на высоком уровне, то здесь фактически дано описание выполнения процедуры, очень детальное, близкое к уровню языка программирования. Я подробно сейчас объясню все обозначения на этом слайде. Рассказ поневоле получится достаточно длинным. Итак, цифрой 1 обозначен узел данных, который является параметром на вход этой операции увольнения по собственному желанию. Поступает параметр, который имеет имя P малое, типа person. Это увольняемый сотрудник. Далее, цифрой 7 обозначен начальный узел, который вырабатывает маркер управления. Итак, первая деятельность, getPerson4, имеет все условия для того, чтобы начаться. В нее поступает узел управления из начального узла, обозначенного цифрой 7, и поступает маркер данных из узла, обозначенного цифрой 1. Эта деятельность выполняется. В результате получаются три маркера данных, которые обозначены POS, FND и DPT. Маркер данных POS попадает в специальный узел данных, который имеет стереотип Data100, где хранится для того, чтобы его можно было в дальнейшем неограниченное число раз использовать. Маркер данных с именем FND поступает на узел управления ветвление, где анализируется его значение. Если мы нашли такого сотрудника в базе данных, то одна ситуация, мы должны что-то с ним делать. А если не нашли, то другая ситуация. Это означает, что увольнение, вызов операции увольнения ошибочен, и нужно просто прекратить выполнение всей блок-схемы в целом. Вариант отмечен сторожевым условием else. Итак, если мы нашли этого сотрудника в базе данных, то параллельно, это видно с помощью линейки синхронизации, обозначенной на слайде цифрой 9. Параллельно запускаются две деятельности. То есть параллельно идут маркеры по дуге, обозначенной цифрой 11, и по дуге, обозначенной цифрой 10. Параллельно запускается извещение начальника о том, что у него в подразделении увольняется сотрудник, а также два последовательных процесса вычисления компенсации и удаления учетной записи. Деятельность по извещению начальника имеет два входных параметра. Один из них обозначен цифрой 5. Эта деятельность получает от деятельности getPersonInfo, а второй по стрелке, обозначенной цифрой 11. Независимо от того, в каком порядке выполняются действия Notify Boss и Delete Account, после того, как они выполнятся, они вырабатывают маркер управления, который поглощается узлом завершения потока, обозначенным на слайде цифрой 12. После рассмотрения достаточно сложного примера предыдущего слайда, нам осталось перечистить некоторые удобные и достаточно простые обозначения, которые применяются на диаграммах деятельности. Первым является конструкция, графический комментарий, который в UML 1 была названа дорожкой, а в UML 2 называется разбиением. Для иллюстрации этого понятия рассмотрим очень простой пример, который состоит в описании процесса найма сотрудника на работу. Этот процесс состоит из следующих деятельностей: проведение интервью, анализа результатов этого интервью и, в зависимости от результатов анализа, либо прием сотрудника на работу, либо отказ в приеме. На этом слайде представлена та же самая диаграмма деятельности, что и на предыдущем слайде, но деятельности на этой диаграмме классифицированы на две категории. На те, которые выполняются при непосредственном контакте с принимаемым сотрудником, грубо говоря, в приемный отдел кадров, и те, которые выполняются без непосредственного контакта с принимаемым сотрудником, а это анализ результатов интервью, они выполняются, скорее всего, где-то в целевом подразделении. Это передано с помощью дорожек с именами HR Department и Target Department. Можно пойти дальше. Можно использовать не одну, а несколько классификаций. В данном случае применена еще одна ортогональная классификация, которая указывает, как выполняются деятельности. Интервью и анализ выполняются устно, а заполнение бумаг и получение отказа в письменной форме. На диаграммах деятельности можно указать не только последовательность выполнения деятельностей, но и аргументы и результаты этих деятельностей, то есть те объекты, которые создаются или которые используются при выполнении каждого действия. Например, на этом слайде показано, что деятельность анализ выполняется после деятельности интервью. Это передано с помощью перехода, обозначенного на слайде цифрой 1. Но также здесь показано, что результатом интервью является объект класса Person, который находится в состоянии проинтервьюирован. То есть, скорее всего, в запись базы данных занесена информация о результатах интервью. И этот объект является входным объектом для деятельности анализ. А в результате деятельности анализ тот же самый объект класса Person переводится в другое состояние, в состояние evaluated, он оценен. В результате анализа записана информация о том, надо или не нужно принимать сотрудника на работу. Можно пойти дальше. Деятельность анализ выполняется после деятельности интервью по двум причинам. Потому что это задано с помощью потока управления и потому что это задано с помощью потока данных. Объект Person является выходным для деятельности интервью, и он же является входным для деятельности анализ. Поэтому деятельность анализ неизбежно должна выполняться после деятельности интервью. Можно не дублировать информацию, и если, скажем, зависимость по управлению однозначно восстанавливается из зависимости по данным, оставить на диаграмме только зависимости по данным, так, как это сделано на этом слайде. Такая диаграмма по-прежнему является диаграммой деятельности, но она очень близка к хорошо известной форме, которая называется Data Flow Diagram, диаграммы потоков данных. Мы видим, что средства UML достаточно разнообразны и позволяют применять многие хорошо известные приемы в рамках этого языка. Приведенные примеры были выполнены в нотации UML1. Это характерно для бизнес-анализа, который тяготеет применение этой нотации. Но не исключено применение нотации и UML2. На этом слайде разобран опять тот же самый пример с приемом сотрудника на работу, но он записан в нотации UML2. Это фактически диаграмма потоков данных. Параметр P класса Person является выходным. Он находится на границе всей деятельности в целом. А то, как объект P передается от одной деятельности другой, передано с помощью контактов, маленьких прямоугольничков с буквой P внутри. Семантически эта диаграмма эквивалентна предыдущим разобранным. На этом мы завершаем презентацию. Надеемся, она вам понравилась. Спасибо за внимание. Надеемся на скорую встречу.